Прямой эфир продолжается на радио «Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной на прямой видеосвязи обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева. Юль, нам пишет Виталий. Говорит, добрый день, слушаю вас на Урале. Уралу тогда мы передаем большой привет. И, друзья, вообще давайте устроим небольшую перекличку. Кто, где нас сейчас слушает? Где побольше людей, кто уже проснулся, выспался и проводит сейчас свое время вместе с «Радио Спутник»? Напоминаю, в WhatsApp или в Telegram можно написать по номеру 8-968-766-3311. Вообще пишите, где вам удобно. ВКонтакте, в группе, под видеотрансляцией, к примеру. На YouTube-канале тоже у нас трансляция идет. В общем, увидим любые ваши сообщения. Продолжаем ждать ваших звонков тоже. 8-495-951-05-66. Самые актуальные, свежие новости продолжаем обсуждать. И, конечно же, поговорим о том, что в Херсоне заявили о готовности открыть железнодорожное сообщение с Крымом. Но пока здесь небольшая оговорочка, да, это будет тестовый режим с 1 июля. И, помимо этого, хорошая новость. Нам надо порадоваться. Значит, в Херсонскую область заходят российские предприниматели, крымские и донецкие бизнесмены открывают там супермаркет. Вот такое сообщение. Насколько быстро, вот как вам кажется, допустим, если давайте до конца года возьмем, Юль, срок, может быть, до конца года как много супермаркетов будет открыто, банков, и только ли железнодорожное сообщение будет с Херсонской областью у нас?
Вот смотрите, я как раз в пятницу говорила на своем стриме, да, с Владимиром Сальдо, это руководитель военно-гражданской администрации Херсонской области, то есть они готовы. Они вообще готовы вот прямо сейчас запустить все и сразу, но опять-таки мы уже понимаем, да, что это только в сказках за ночь там хрустальные мосты строятся. Это первое. А во-вторых, конечно же, есть еще определенное препятствие, ну, такое, это со стороны Украины, потому что Украина не успокаивается, Украина все равно продолжает пытаться устраивать какие-то диверсии, провокации, вот, как говорится, и кошмарить людей, извините уже за сленг, да, и запугивать. Поэтому, но, несмотря на это потенциал сумасшедший. Представляете, они вот 8, даже больше. Да, ну какие 8? 8 лет – это уже вообще больше, уже глубокая, да, депрессия. А с 91-го года, опять-таки, Херсонская область – это же тоже это курорт. Это благодатная и плодовитая земля, да, но опять-таки, во-первых, Херсонская область, уж говорить, если честно, да, она была, скажем так, практически халифатом, и ее под себя подмяли, уж опять-таки, простите, говорю, как есть, вот этот вот запрещенный в России организацией Меджлис, то есть это, в принципе, там, вот там как 90-е, как застряли, да, то есть это рейдерство, рэкет, вымогательство, ну, вот эти вот все вот такие вот преступления, то есть не платили налоги. Поэтому сейчас, конечно, люди, во-первых, выдохнули, да, потому что они, извините, избавились от такого гнета и такого прессинга. То есть они, получается, выращивали, ну, слушайте, вырастить урожай, знаете, это только в телевизоре, да, опять-таки вам показали, семена посеяли, через секунду у вас уже огурцы лежат в ящиках. То есть это тяжелый труд на самом деле. Да, это заботиться нужно, это нужно постоянно работать. Это очень на самом деле и хлопотно, и физически в том числе тяжело. Ну, вот. Но херсонские овощи и фрукты, они на самом деле действительно, ну, стоят того, чтобы, да, вот немножечко приложить, немножечко, а максимально приложить для этого усилия. То есть они теперь собрали урожай, честно, его у них приехали, за рыночную стоимость выкупили, как бы, да, на них никто не дает. Они не должны платить никому дань, отстегивать, да, и за то, что они там работают, и за то, что они продали урожай. У них покупают этот урожай по честной цене. У них расширяется рынок сбыта. Россия же огромная страна.
Конечно, огромная, конечно, страна.
И я вот с терпением, например, жду, когда у нас появятся вот эти вот херсонские огурчики с пупырышками и цветочками, да, и мелитополь.
Ой, лишь бы в этом сезоне тогда успели, знаете, а то тут, не дай бог, сейчас задержка какая-нибудь произойдет в этом смысле, и все, придется ждать черешня нового сезона.
Вот, плюс сам Херсон, это же курортно-оздоровительный тоже регион. Вот, там огромное количество санаториев, которые, конечно, находятся в, ну, понятное дело, в каком состоянии, но если туда вот вложить, как говорится, деньги и душу, то у нас, ребят, у нас еще один. еще один курорт появился, где мы действительно, может, не все там, да, на пляже в Ялте на одной ноге стоят, да, и не знают, где бросить эту подстилку. А в Херсоне там очень хорошо. Там очень люди такие, знаете, вот очень, ну, вот южные.
Честно,
вот южные
в Херсоне люди... не была. В Крым-то, да, понятное дело, что объездила, кстати говоря, и когда это еще было территория Украины, и вот уже когда вернулся Крым в состав Российской Федерации, а вот, да, Херсона не доезжала, поэтому тут внимательно вас слушаю как раз-таки.
Просто южный менталитет, знаете, вот он такой вот, вот правда, он несколько особенный. То есть это люди всегда улыбаются, у них всегда хорошее настроение. Ну, не только потому, что много витамина D, да, который позитивно влияет. Они, правда, очень любят, когда к ним... То есть, понятно, они понимают, что чем больше у них будет туристов, извините, да, тем больше они заработают и вложат уже. Не будут эти деньги платить тому, чтобы их не трогали, а эти деньги уже останутся у них в бюджете на их развитие. То есть все то, что мы сейчас вкладываем, как я говорю, мне не нравится вот освобожденная территория Украины, это Таврическая губерния на самом деле, это исторически наше. Да, вот мы в это вкладываем, и буквально через год, через два, через три оно уже начнет приносить прибыль, в плюс пойдет. Вот, потому что, еще раз повторюсь, это не какой-то там, да, там остров типа Гренландии. Это плодородные земли, это морской курорт, причем не один там. Если вот вы просто посмотрите курорты вот Херсонской области, там если немножко, вот даже для начала просто немножко это все вернуть в адекватное вывлечное состояние, там есть коса, которая называется, тогда их называли украинские Мальдивы. То есть там реально по пейзажу этот белоснежный просто песок, вот, это девственная вот природа, чистейшее просто море. Туда действительно вот эти вот там вот эти вот бунгало, если поставить, это будет реально, это классно. Плюс очень многие люди в Российской Федерации еще до сих пор никогда не были, да, на Черноморском побережье и на Азовском побережье.
Ничего, я думаю, что в ближайшее время... исправит. Но, к сожалению, сейчас у нас есть...
Ну, просто сейчас пока...
Надо подождать, да, надо немного подождать.
Там и лечебные грязи есть. Даже вот у нас там в Одессе были, да, вот эти вот куяльницкие грязи. Там, это правда, это
Мы с вами, мне кажется, нашу задачу выполнили. Мы разрекламировали. Осталось только дождаться.
В курортах Таврической губернии. Да вы что? Там так хорошо, так классно. Я обожаю море.
Я уже все это представила. Теперь правда, надо терпения набраться только. И я обязательно поедем отдыхать. Кстати говоря, еще один комментарий нам в Телеграме пришел. Спасибо за прекрасную работу в эфире. К сожалению, без подписи. Вам спасибо за комментарий. Обязательно подписывайтесь, чтобы мы тоже могли к вам обратиться. Напоминаю, телефон, по которому нам можно написать в Телеграме или в WhatsApp, 8-968-766-3311. Небольшая пауза и продолжим беседу.
Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестностей села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, что станет с Украиной, в чем наши русские интересы. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков.
Телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. И у нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алло.
Да-да-да, вы в эфире. Да.
Хочу вас поблагодарить, что вы поздравляете врачей, потому что я имею непрямое отношение к этому.
Как вас зовут?
Меня Сергей зовут.
Сергей, мы вас тогда поздравляем.
И хотел спросить, как там развивается... стоматологическая помощь, ведь есть частная, есть государственная, как налаживается эта работа, и по поводу аптечной сети, заходят ли наши аптечные компании туда. И еще хочу добавить, вот у меня, например, родственница в Крыму, и она говорит, что после 2014 года стало просто прекрасно, она занялась сельским хозяйством, фермерством, и это открыло для нее большие возможности. Так что она вот вообще не нарадуется, что Россия пришла в Крым.
Прекрасно. Спасибо большое за ваш звонок. Юля, что ответим, что прокомментируем?
Ну, смотрите, во-первых, в первую очередь аптечные сети сейчас заходят в виде гуманитарной волонтерской помощи, потому что бесконечным просто потоком со всех регионов России направляются туда лекарства, лекарственные препараты, перевязочные материалы, медицинское оборудование. То есть оно все пока идет по линии гуманитарной и волонтерской помощи. То есть аптеки пока наполняются вот таким образом. То есть пока еще просто написано, допустим, аптека, даже вывеска там может быть пока еще на украинском языке, но мы же понимаем, да, нам главное не фасад, а возможность прийти и получить необходимые лекарства, которые жизненно. Потому что у людей в первую очередь туда заходят инсулин, препараты от щитовидной железы, препараты для онкобольных, ну вот такой вот, для детские препараты. То есть пока это все вот на уровне гуманитарной, но я вам скажу так, практически все аптечные сети помогают. То есть они прям вот собирают гуманитарный груз, то есть эти, допустим, отправляют там какие-то седативные препараты, эти, это. То есть есть даже уже распределено, чтобы, да, не пришло, допустим, один там 150 ящиков зеленки, да, и одна коробка там, не знаю, с валерьянкой. Нет, то есть все работает, все здорово, но чтобы вот действительно это все заработало, еще необходимо время. Это первое.
Надо немного
второе,
подождать, да.
Нужно подождать. То есть, говорю, нам самое главное, чтобы все-таки, вот смотрите, когда линия фронта отодвинется еще дальше, да, мы, ну, нам уже сказали, что вот дальность вот этой вот гаубицы, дальность точки О, да, она является вот тем вот расстоянием, отодвинув на которой линию фронта, определенный населенный пункт может начинать дышать спокойно. Да, вставлять стекла наконец-то, а не пользоваться пленкой, потому что вставлять стекла бесполезно, после каждого обстрела они просто вылетают. Мало того, что опять они еще, ну, как бы осколки, да, мы понимаем, то есть они могут причинить еще вред и здоровью. Что касается супермаркетов, то уже открылся. Уже открылся, мне вот Владимир Васильевич рассказывал, открылся у них там уже первый супермаркет, причем большой, с ассортиментом очень таким. То есть Россия, не мало того, что у них свое собственное ж все практически есть, я имею в виду там овощи, фрукты.
Ну, соответственно, да, там, с российских регионов туда привезли большое количество товаров.
С российских регионов теперь появляется, да, то есть у них уже появляется выбор. Да, то есть они могут выбирать, ага, вот это, вот это, вот это. То есть процесс идет. Еще раз говорю, я не скажу, что это прям вот по щучьему велению.
А так оно и не произойдет, конечно же, моментально. Нужно какое-то количество времени, о чем мы говорим с вами.
В первую очередь, смотрите, первоочередное, еще раз говорю, это медицина, конечно же, да, это социалка, потому что людям нужно, все равно люди получают пенсии, зарплаты, социальные выплаты. Вот сейчас детки рождаются, им уже выдают российское свидетельство о рождении российского образца, и, естественно, мама уже тут же становится, ну, вот на, там, на оформление материнского капитала. Вот в чем дело. То есть индексация пенсии, индексация зарплат. Плюс сейчас банки начали работать. Вот сейчас
да,
решает вопрос
завозов
банкоматов уже, да, чтобы они выдавали. То есть вы все ваши вклады, допустим, там, да, там сбережения, они переводятся в российскую валюту. И чтобы вы могли прийти, допустим, открыть карточку. И этой карточкой мало того, что рассчитаться в магазине, если вам понадобится добиться на личные деньги, вы подошли к банкомату. Ну, то есть, в принципе,
Юля, я уверена, что мы когда в следующий раз, а мы с вами, я думаю, что в ближайшем будущем еще раз обязательно пообщаемся, но я думаю, что к этому моменту произойдут еще какие-то изменения в той же Херсонской области, и мы уже скажем, что вот там за неделю или за две недели еще появилось вот такое-то количество супермаркетов, заработали банкоматы, и наверняка будет что-то еще. Тем временем нам на Рутюб-канале пишет Олег, говорит, что он из Белоруссии, слушает нас оттуда, Новополо. Кто же тогда передаем привет, друзья? Давайте продолжаем нашу вот такую небольшую перекличку в течение нашего эфира. Кто, где и кто у нас.
И не забываем поздравлять врачей.
И не забываем, да, поздравлять врачей с профессиональным праздником. Вот хочется мне тут обратиться к еще одной, знаете, довольно запутанной истории. Я не до конца в ней разобралась, но мы с вами, наверное, мы с вами уже говорили про то, что нужно информацию перепроверять, и поскольку мы не являемся с вами свидетелями конкретно этой ситуации, мы просто ее озвучим и порассуждаем немного в сторону, да, уйдем в наших рассуждениях. Значит, что произошло в Крыму? Там был автосервис, который отказался чинить машину военных с символикой, uh-huh. да, с буквой Z. А теперь этот автосервис выяснилось, что был построен незаконно, его должны снести в течение двух недель. При этом вот сначала, знаете, такой вопрос возникает, ну, может быть, будет судебное разбирательство, потому что это, в принципе, ситуация очень показательная, такое открытое неуважение по отношению к российской армии, но при этом владелец тех станций говорит о том, что это абсолютно недоразумение, что просто в сервисе не было необходимого оборудования, не могли, то есть технически и физически действительно обслужить, ну, мол того, это не было ни в коем случае каким-то хамством. Вот как вы на эту ситуацию смотрите?
Ну, смотрите, во-первых, все-таки нужно помнить о том, что Крым еще 8 лет назад был Украиной, а там действительно вопросы самозахвата территорий, да, и самовольного строительства нигде не зарегистрировано, это еще до сих пор эти последствия вот этой вот вольницы украинской, этого гуляй-поля, на самом деле они аукаются, потому что там же тогда все, главное было и принести конверт с деньгами. Да, нужному человеку. Никаких ни разрешительных документов, никакой комиссии можно строить, не можно, извините, строить, оползни, не оползни. То есть есть до сих пор там, ты выходишь где-нибудь на красивом таком горном склоне посмотреть на море, а тебе вот так вот торчат какие-то два уродских абсолютно, две уродские многоэтажки, которые вообще построены незаконно, во-первых, потому что Крым все-таки это сейсмозона. Вот, и там должны быть очень-очень-очень-очень такие вот соблюдены все технологии. А это просто взяли, построили, потому что захотелось. И снести теперь нельзя, они функционируют, и все. Во-вторых, то, что в Крыму еще, ну, есть вот это вот украинство, извините, да, вот такое вот. Не то вот милое, да, и любимое всеми.
В негативном контексте.
Да, свадьба в Малиновке или у Гоголя, а вот такое вот махровое, знаете, вот это вот мое, а вы тут оккупанты, и все. Поэтому, конечно, вот эта история нужно разбираться, и все. Но, вы знаете, я в принципе очень хорошо, еще раз повторюсь, я 33 года прожила на Украине. Поэтому я вполне допускаю, что такая история имела место быть. Но, конечно же, мы дождемся официального разбирательства.
Да-да-да, комментарии, понимание, что же там все-таки
я
было.
Я понимаю сейчас просто, если вот такое допустить, что действительно вот все так, то есть молодой человек, знаете, как говорится, допустил фатальную ошибку, не обслужив машину, показал свой характер, а теперь начали вскрываться вот эти вот все. Вот, конечно, он теперь будет, не-не-не, что?
Но это мы не знаем наверняка, да, опять же, давайте мы тут в стране, наверное...
Поэтому, ребят, если бы таких недоразумений не возникало, просто нужно быть, во-первых, максимально вежливыми друг с другом, во-вторых, да, если действительно у вас не было такого оборудования, ну, наверное, нужно было бы об этом сказать более, наверное, внятно, понятно и доходчиво. И тогда у нас у всех все будет хорошо.
Юль, мы тут с вами рекламировали внутренний туризм, а нас тем временем слушатель Ислам, значит, приглашает в Абхазию. Я именно так расцениваю его комментарии. Пишет нам в WhatsApp: добрый день. У нас в городе Сухум тоже очень много лечебных горячих ванн и грязевых ванн. Вот, в общем, приглашает. Поэтому,
а вы знаете, я вообще должна сказать, широка страна моя родная. Нам несколько жизней. Не хватит для того, чтобы объездить все, как бы, да, и поесть мелитопольской черешни прямо с дерева, да, и поехать.
Ну, надо стремиться, Юль. Давайте вот прям надо план составлять. Ездить, галочки ставить потом. Был там-то, был там-то, был там-то. Это обязательно нужно. Вот еще две важные темы. Не так много времени остается. Друзья, 10 минут у нас до конца эфира, поэтому я вас еще раз призываю нам звонить, писать, оставлять свои сообщения. Дозвониться до нас можно по номеру 8-495-951-0566, чтобы мы успели принять ваш звонок, выслушать его, ну и Юля тоже успела на него развернуто ответить. Важная новость. Продолжение, значит, истории с судами. Турецкий и Азов Конкорд, который должен был 18 июня первым из иностранных судов выйти в море из порта Мариуполя, в итоге откладывается его выход на 20 число. Связано это с тем, что не прошла оплата услуг от судовладельца в Донецкой Народной Республике. Опять же, пишут СМИ, не называя конкретного источника, сумма не уточняется. Но вот если этот перенос происходит, мы говорим о том, что, значит, нет все-таки какой-то договоренности. Это ожидаемый перенос или нет?
Ну, смотрите, во-первых, форс-мажорные обстоятельства бывают везде и всегда. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Давайте все-таки рассматривать, ну, мне всегда кажется, любую ситуацию в первую очередь рассматривать не со стороны злого умысла, да, какого-то, а действительно со стороны, ну, вот возникли определенные обстоятельства. Но мы все знаем по собственному опыту, да, у нас, конечно, дела, скажем так, поскромнее в жизни происходят, но вот бывает. Ну, вот все бывает в этой жизни. Поэтому, вот знаете, вот правда, разгонять зраду. У нас столько сейчас вот всего происходит, и если мы во всем будем искать исключительно злой умысел...
К сожалению, жизнь нас учит, вот согласитесь, жизнь нас этому учит. Мы сначала, может быть, и не хотим искать во всем, да, вот такой негативный подтекст, какой-то подвох, а потом вскрываются какие-то новые детали, которые говорят о том, что, ага, это было не случайно, это потому что вот тут вот такой-то мотив, а этот здесь не пустил. И история получает вот такое развитие.
Поэтому нужно разматывать поэтапно всю цепочку, потому что у любой проблемы, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, да, у нас есть имя, фамилия и отчество.
Вот здесь не называется имя, фамилия, отчество. Вот это в источник.
Поэтому надо ждать, когда нам все-таки либо мы сами, либо нам размотают все-таки, как говорится, весь этот клубок, и мы узнаем, где именно произошел либо разрыв, да, либо узелок, либо все это. Вот. И еще раз повторюсь, что вот просто очень, знаете, вот иногда даже очень полезно, знаете, вот искусство дзен так. Сели, выдохнули, вдохнули, глазки закрыли.
Каждый день надо, мне кажется, этим заниматься сейчас.
Вы знаете, я вообще всегда вот призываю всех, если вот вдруг у вас, вы прочитали новость на такую, что у вас прям вот кровь, как говорится, да, в голову ударила, перекрывает дыхание и хочется просто сразу, да, вот где эта красная кнопка, на которую нажать, чтобы весь мир в труху, я всегда советую закрыть глаза, выдохнуть, сосчитать до 10, и потом уже все-таки голова должна быть холодной. Сердце у нас горячее, обжигающее даже. Но, ребят, все-таки на голова должна быть холодной, чтобы не совершать потом. Чтобы потом, во-первых, не извиняться за свои сказанные, да, какие-то в порыве слова. Вот, потому что, еще раз говорю, каждое слово, которое...
Мы вам, как и журналисты, это говорим, правильно, Юль, что каждое слово несет огромную ценность, нужно понимать, что вы вкладываете в то или иное слово.
Даже если просто вы говорите со своими родными и близкими людьми, да, чтобы потом сожалеть до конца жизни.
Конечно, конечно.
Вот мы наговорили друг другу таких вещей обидных, неприятных, потому что все равно, но останется. Все равно мы это будем вспоминать. Не надо, ребят,
не
правда.
Надо. Юль, у нас есть звонок, давайте успеем его принять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Евгений,
здравствуйте.
И у меня вопрос мнения Юлии. Я по вопросу выступления на экономическом форуме, вот выступали наш президент и Акаев, по-моему, да, второй
Такаев.
Президент?
Такаев.
Такаев, да. Такаев, да?
Да.
Вот меня как-то возмутило выступление этого Акаева. Вот, ты приехал в другую страну, вот, понятно, что ты там имеешь свое мнение, но надо же это мнение, так сказать, держать как-то при себе.
В общем, вы возмущены, правильно, эта ситуация?
Да, я возмущен. Да. Мы это Донецк и Луганск не признаем, мы Абхазию не признаем.
Угу,
прямо откуда такая наглость, это вот, уверенность, что мы там всех, что мы на вас плевать хотим. Зачем он тогда состоит в ПДКБ?
Хороший вопрос. И, кстати говоря, помогали мы говорим, да, про президента Казахстана, Касыма Жомарта Токаева, хотя мы ему помогали тут в январе, когда протесты были, да.
А я, например, очень рада, что все вот так произошло. Во-первых, потому что, во-первых, правда. Вот он взял на честный вопрос Маргариты напрямую, да, Маргарита Симонян, он ответил честно. Вот мы теперь знаем, да, что он вот так вот, политика Казахстана такая. Но, вы знаете, а я считаю, что вопрос там признания кого-то, да, там Донецкая, Луганская народных республик, Абхазии, во-первых, это, конечно, приятно, когда кто-то тебя признает, да, но это для тебя не принципиально, потому что ты уже есть, ты уже существуешь, да, ты уже не только объект, но и субъект международной политики, в том числе. А во-вторых, я, например, с первого дня, когда только вот были провозглашены, да, Донецкая и Луганская народные республики, я их иначе как в составе России себе не представляю. И эти люди, они русские люди, они Россия. Они часть нашей большой страны, понимаете? Поэтому слова Токаева для меня... Во-первых, давайте так. Давайте учиться жить без оглядки на чужое мнение. Вот, которое очень часто...
Не, но все равно какой-то ответ, наверное, должен быть со стороны России в том числе. Я не знаю, я предполагаю, но это же проявление...
вы нас обидели. Он честно ответил, он сказал правду, что он так думает. Слушайте, нам огромное... Мы проходили, когда нам в глаза улыбались, говорили приятные для нас вещи.
Лучше честно, да, конечно, с этой позиции лучше так.
Мы очаровывались, обольщались, как бы, да, у нас нет друзей, ребят. У нас нет друзей. Вам уже Владимир Владимирович Путин уже в очередной раз повторил, да, армия и флот. Ну, еще я всегда говорю чувство юмора, это тоже наш третий союзник обязательный.
Без него никак, иначе можно сойти с ума тут.
Ситуативные партнеры, ситуативные союзники, но друзей, ребят, политики вообще друзей нет. У нас, да, у нас есть отношения с Казахстаном. Казахстан входит в ОДКБ. Понимаете, сейчас разбрасываться все. Вот Такаев нас обидел, давайте выгоним из ОДКБ. С другой стороны, когда мы помогали ему предотвратить вот этот вот государственный переворот, ну, послушайте, а представляете, сейчас бы там еще в Казахстане засел бы какой-нибудь госдеповский, там, Хуан Гуайдо какой-нибудь.
Было,
да?
Было бы хуже.
Юля, и у нас, то есть, на фоне всего происходящего, да, еще бы и там бы вот это полыхало. Поэтому
у нас буквально с вами минутка остается, но я очень хочу попросить вас прокомментировать еще одно сообщение, комментарий Марии Захаровой. Она назвала визит Шольца, Макрона и Драги на Украину, да, мы знаем, вот недавно приезжали в Киев, назвала это частью шоу, что это работа на камеру. Вы согласны с такой позицией?
Ну, вы знаете, с одной стороны, я, во-первых, они приехали, засветились, пофоткались, вроде как подняли свой рейтинг, и знаете, потом, если что, там конкуренты им будут что-то говорить, они говорят, а ты был Киеве.
А я был.
Пули свистели у меня над головами, да, то есть такое. Но, с другой стороны, это большое унижение для Европы, которая ездит на поклон к такому президенту, как Зеленский, который даже не соизволил надеть рубашку.
Да, кстати, я тоже отметила,
Я не говорю там уже про галстук, про пиджак, но просто рубашку
просто
какую-то.
Просто переодеться
по-другому. Можно было на себя надеть, побриться хоть как-то, да, и не изображать из себя там мученика, который...
А как думаете, Юля, вот прям 10 секунд, еще поедут?
Еще, если надо будет, поедут.
Если скажут поехать, значит поедут.
Это унижение для Европы. Я надеюсь, европейцы это понимают и сделают выводы соответствующие.
Будем вместе с вами наблюдать и будем продолжать вместе обсуждать в эфире «Радио Спутник». Я вас благодарю за все ответы на мои вопросы. Обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Еще раз поздравляю всех медработников, врачей и всех причастных к этой сфере.
Вы слушаете «Радио Спутник».